«Я никогда не причиню тебе боль», — ответил он, обнимая ее, и сдерживал свое обещание до 28 мая 1985 года, когда ранним вечером принял ванну. С преподаванием у нее сразу все пошло хорошо. Стэнли нашел работу, устроился водителем грузовика в пекарню, получая $100 в неделю. В ноябре того же года, когда открылся торговый центр Trainer Flats, он перешел туда, в отделение H&R Block, уже на $150 в неделю.
Компания, занимающаяся подготовкой налоговых деклараций.
На пару их годовой доход составил $17 000. Для них королевское состояние, поскольку в те времена бензин стоил 35 центов за галлон, а батон белого хлеба на 10 центов дешевле. В марте 1973 года без шума и фанфар Патти перестала принимать противозачаточные таблетки. В 1975 году Стэнли ушел из H&R Block и открыл собственную фирму. Их родители сошлись на том, что решение это глупое. Не то чтобы Стэнли не следовало открывать собственную фирму, не боже мой, никто не говорил, что ему не следовало открывать собственную фирму. Но он сделал это слишком рано, с этим соглашались все четверо, и на Патти ложилась слишком большая финансовая нагрузка.
«По крайней мере, пока этот сосунок не обрюхатит ее»,
как-то вечером после обильных возлияний сказал Герберт Блюм своему брату на кухне.
«А потом, вероятно, мне придется содержать их».
Старшие Блюмы и Урисы достигли консенсуса в том, что человеку нельзя думать о собственном бизнесе, пока он не войдет в возраст зрелости и рассудительности, дожив, скажем, до 78 лет. И вновь Стэнли проявил сверхъестественную уверенность в себе. Да, он был молод, умен, умел находить общий язык с людьми. Да, он завел полезные знакомства, работая в H&R Block. Все это воспринималось как само собой разумеющееся. Но он не мог знать, что компания «Коридор Видео», пионер в только что нарождающемся рынке видеокассет, собралась обосноваться на огромном участке свободных земель, расположенном в каких-то 10 милях от пригорода, куда урисы перебрались в 1979 году. Не мог знать, что «Коридор» потребуется независимое маркетинговое исследование менее чем через год после того, как компания обосновалась в Трейнере. Но даже если Стэнли каким-то образом получил эти сведения, он не мог знать наверняка, что они отдадут свой заказ молодому очкастому еврею, который к тому же был и чертов янки. Еврею, с лица которого не сходила улыбка, которого отличала пружинистая походка, который в свободное от работы время носил клешеные штаны и на лице которого оставались следы юношеских угрей. И однако они отдали ему. Отдали. И Стэн, казалось, знал об этом с самого начала. Выполнение заказа КВ привело к тому, что ему предложили перейти в компанию на начальный оклад $30 000 в год. «И это действительно только начало», — в тот же вечер в постели поделился Стэнли с Патти. «Они будут расти, как кукуруза в августе, милая моя. Если никто не взорвет мир в ближайшие 10 лет, встанут в один ряд с Kodak, Sony и RCA».
«И что ты собираешься делать?» — спросила Патти, уже зная ответ.
«Я собираюсь сказать им, что с ними приятно иметь дело», — ответил он и рассмеялся, и притянул ее к себе, и поцеловал.
Через какое-то время вошел в нее, и последовали оргазмы. Первый, второй, третий, как яркие ракеты, взмывающие в ночное небо. Но не ребенок. По работе в «Коридор Видео» ему приходилось контактировать с самыми богатыми и влиятельными людьми Атланты, и урисы, к собственному изумлению, обнаружили, что большинство из них вполне достойные люди. С таким благорасположением, добротой и открытостью на севере им сталкиваться практически не приходилось. Патти помнила, как Стэнли однажды написал отцу и матери. «Самые богатые люди Америки живут в Атланте, штат Джорджия. Я собираюсь помочь некоторым из них стать еще богаче, и они собираются помочь мне стать богаче, и никто не будет мне хозяином, кроме моей жены Патриши, а поскольку я и так принадлежу ей, то, полагаю,
Это хорошо».
К тому времени, когда они уехали из Трейнера, Стэнли акционировал свою компанию, и под его началом работали 6 человек. В 1983 году по уровню дохода они ступили на незнакомую территорию. Территорию, о которой до Патти доходили только смутные слухи. То была сказочная земля шестизначных сумм. И произошло это с той же легкостью, с какой в субботнее утро надевается пара кроссовок. Иногда это ее пугало. Однажды она даже позволила себе пошутить насчет сделки с дьяволом. Стэнли так смеялся, что чуть не задохнулся, но она не видела в этом ничего смешного и полагала, что тут не до смеха. Черепаха не мог нам помочь. Иногда, без всякой на то причины, Патти просыпалась с этой мыслью, которая застревала в голове как последний фрагмент в остальном забытого сна, и поворачивалась к Стэнли, чтобы коснуться его, убедиться, что он по-прежнему здесь, рядом. Это была хорошая жизнь. Никакого безудержного пьянства, секса на стороне, наркотиков, скуки и жарких споров о том, что делать дальше. Омрачало все только одно облачко. О наличии этого облачка первой упомянула ее мать. И если подумать, не приходилось сомневаться, что только ее мать могла указать на это первой. Упоминание появилось в форме вопроса в одном из писем Рут Блюм. Она писала Патти раз в неделю, и то самое письмо пришло ранней осенью 1979 года. Пришло со старого трейнерского адреса, и Патти читала его в гостиной их нового дома, окруженная картонными коробками из-под вина, из которых вываливались вещи, чувствуя себя одинокой, изгнанной, лишенной корней и всех прав. В принципе, письмо это не отличалось от обычного письма Рут Блюм из дома. 4 плотно исписанные странички с шапкой на каждой, просто несколько строк от Рут. Ее почерк тянул на нечитаемый, и Стэнли однажды пожаловался, что не может разобрать ни слова.
«А тебе оно надо?» — отреагировала Патти.
Письмо переполняли фирменные мамины новости. Рут Блюм захватывала широкий круг родственников во всех их взаимоотношениях. Многие из тех, о ком писала мать, начинали выцветать в памяти Патти, как случается с фотографиями старого альбома, но для Рут все они оставались четкими и яркими. Забота об их здоровье и интерес к их разнообразным делам не ослабевали, и ее прогнозы всегда оставались мрачными. У отца Патти по-прежнему слишком часто болел живот. Он утверждал, что это всего лишь несварение желудка, а мысль о том, что у него может быть язва, писала Рут, пришла бы ему в голову лишь после того, как он начал бы харкать кровью, а может, не пришла бы и тогда.
«Ты знаешь своего отца, дорогая. Он работает как вол, но иногда и думает как вол. Прости, Господи, за такие слова».
Рэнди Харлинген перевязала себе трубы. Из ее яичника вырезали кисты, большие, как мячи для гольфа. Ничего злокачественного, слава богу. Но 27 кист. Можешь себе такое представить? Это все нью-йоркская вода. Она в этом не сомневалась. Да, конечно, и загрязненный воздух, но Рут полагала, что все беды со здоровьем от плохой воды. С ней в организм человека попадало черт знает что. Рут сомневалась, знала ли Патти, как часто она благодарила Бога за то, что вы, дети, живете в сельской местности, где воздух и вода, ну особенно вода, чище и полезнее. Рут весь юг, включая Атланту и Бирмингем, представлялся сельской местностью. Тетя Маргарет вновь судилась с энергетической компанией. Стелла Фланаган опять вышла замуж. Некоторых людей ничего не учат, даже собственный опыт. Ричи Хубера снова уволили. И в середине этой болтовни, зачастую язвительной, льющейся, как из ведра, посреди абзаца, никак не связав ни с тем, что предшествовало, ни с тем, что следовало, Рут небрежно задала ужасный вопрос —